Дорогие друзья, братья и сестры, дорогая церковь, всех сердечно приветствую. Благодать вам и мир да умножится. Сердечно поздравляю с чудесным праздником торжественного въезда нашего Господа в Иерусалим. И прежде чем я прочитаю историю библейскую из Евангелия от Иоанна, я хочу немножко рассказать о состоянии дел в молодежном отделе. Я не был в церкви 3 недели, потому что был занят молодежным служением. Некоторые попросили хоть немножко рассказать, какая ситуация. Вот у нас лагерь молодежный прошел. Да, я немножко расскажу. 11 марта у нас в Camp Paradise прошел молодежный лагерь. Это был наш первый весенний молодежный лагерь с большим количеством снега. Тоже Господь такую погоду дал вот нам для радости. Этот лагерь отличался от других лагерей тем, что он был полностью на английском языке. Когда начинался лагерь, я сделал такое вступление, что 11 марта, 10 лет назад, произошло большое событие, когда в Японии произошло землетрясение, и большие волны цунами накрыли побережье Японии. Это было страшное событие, погибли сотни тысяч человек, это было очень, очень страшно. Это было 11 марта. Год тому назад, 11 марта, Организация Объединенных Наций объявила пандемию коронавируса. Ну а в этом году, 11 марта, был лагерь. Как бы дата такая хорошая, но позитивная, позитивная. Я расскажу, друзья, почему все-таки мы приняли решение сделать лагерь на английском языке. Это было исторически так. По факту шло дело, когда мы провели лагерь в ноябре, скажем так, на русском языке, у нас оказалась группа людей, которые не смогли приехать в лагерь по причине того, что, приехав в лагерь, они почти ничего не понимают. У нас люди не все русские, есть и молдаване, есть и других вот национальностей. И мы решили обратить внимание на эту группу молодежи. Собрались с братьями, преподать им Евангелие на том языке, на котором они разговаривают дома, вот, и с друзьями. Вот, обозначили тему. Она называлась так, если перевести с английского языка, «Практическая жизнь по Евангелию в настоящей Америке». Вот. К нашему удивлению, скажем так, спрос, да, на такой лагерь вот, на английском языке был очень большой, и в течение 2 недели у нас собралось больше 350 человек. Вот Господь очень благословил этот лагерь. Собранием руководил брат Даниил Кларк, член нашей церкви. Ему было поручено вести собрание на том языке, на котором говорит наша молодежь. Мы решили провести лагерь на тему по посланиям Галатам. Тема была немножко трудная. Была речь о законе и благодати. Мы старались донести на английском языке весть об Иисусе Христе. Братья и сестры, Господь весьма благословил, у нас были покаяния. Люди каялись на английском языке, потом приходили исповедоваться на английском языке, потому что им удобнее. Вот для большинства из них у нас был Bible study, мы изучали Библию. У нас были индейцы из индейской резервации, это члены церквей нашего объединения американского. Это было первое служение такого масштаба, куда попали наши братья и сестры из индейской резервации. Они были просто удивлены, почувствовали себя частью большого братства. 3 из них покаялись, мы им Библии подарили. Вот. Уникальным было то, что в этом лагере у нас были свидетельства о покаянии, потому что людям легче говорить, исповедовать свою жизнь на английском языке. Вот. Много свидетельств было, мы и плакали, мы и слушали, и восхищались делами Божьими, когда дети верующих родителей и дети неверующих родителей, Господь работал в их жизни, и они приходили к Богу. Благодарность всем, кто работал на кухне, работали наши члены церкви, братья и сестры, работали не покладая рук, это была очень тяжелая работа, кормили народ Божий, слава Богу. Я скажу, друзья, дальше как будут развиваться события. Летний молодежный лагерь мы планируем провести 50 на 50. Все собрания утром будут проходить только на русском, вечерние будут только на английском. Зимний молодежный лагерь в ноябре будет только на русском, ничего по-английски. Таким образом, мы с Божьей помощью имеем такую перспективу проводить лагеря и на английском, и на русском языке. По факту настоящей Америки и языке, потому что у нас текст висит, дома сделается дома молитвы для всех народов, то есть говорящих на разных языках. В прошлые выходные у нас был семинар руководителей молодежи в штате Орегон, в городе Сейлем. Собрались руководители молодежи со всего нашего объединения. И мы обозначили этот семинар темой «Уста священники должны хранить ведение». Мы коснулись некоторых вопросов, актуальных для нашей молодежи и не только для молодежи. Это такая тема, как христианство и христианство и традиции. Как отличить христианскую жизнь от традиции? Кстати, эту тему я намерен в нашей церкви примерно в районе часа изложить. Некоторые вещи мы разобрали, как объяснить нашим детям, молодежи, что является по евангельскому учению, что является всего лишь традицией нашей церкви, чтобы нам не путать. Мы говорили с братьями на такую тему, как христианство и технологии. Как правильно нам относиться к технологиям, которые вошли в нашу жизнь и которые пользуемся мы все, практически без исключения. Как совмещать духовную жизнь с наличием технологий? Мы с братьями размышляли на такую очень актуальную тему. Эта тема более актуальна для западных церквей. Это христианство и оружие. Западные церкви в большинстве своем, они исповедуют право на ношение оружия, будучи членами церкви. Что об этом говорит Библия? Мы касались исторического контекста. Какое наше отношение к нему? Вот, скорее всего, эту тему мы тоже обозначим как-нибудь в нашей церкви. Это очень полезная тема, потому что есть агитация определенная о том, что можно быть христианином и обязательно нужно иметь при себе оружие, потому что ситуация, в которой мы живем, очень опасная. Но еще очень большая тема, которой мы касались, это христианство и политика. Особенно события прошлого года, они показали нам о том, как христиане сильно вовлечены в политику. Это плохо или хорошо? Насколько нам нужно быть вовлечены в новости? Что об этом говорит Библия? Как к этому относился Христос? Что об этом думали апостолы? И что они писали в своих посланиях? Я думаю, братья и сестры, что в ближайшем будущем мы все эти темы осветим в нашей церкви, чтобы нам иметь конкретное представление и жить по Слову Божьему. Что об этом говорит Библия? Точка зрения Священного Писания, мнение Бога и Его взгляд. Его взгляд. Если Господь позволит, через 2 месяца у нас здесь в городе Сакраменто пройдет первая общеамериканская молодежная конференция с таким прекрасным весенним названием «Юность. Прекрасное время». Во второй половине дня субботу мы планируем коснуться немножко истории нашего братства, почему мы находимся в братстве, спасает ли братство или нет, и кто нас спасает. Такие вот очень важные вопросы, оптимально, что об этом говорит Библия, чтобы у нас не было перекоса вот и в этом вопросе. Братья и сестры, будем молиться за нашу молодежь. У нас были представители с нашего молодежного совета, братья. И, кстати, у нас 4 человека из нашей молодежи участвовали в лагере на английском языке. И мы так с братьями размышляли. Ушло то время, когда мы говорим, у нас некому проповедовать сбалансированное Евангелие на английском языке. У нас такие братья есть, которые здраво понимают Евангелие. Армянство и кальвинизм. Кто мы и где мы сегодня находимся? У нас был один парень или брат, да, так будет правильнее. Вот. Он вырос в кальвинистической церкви, абсолютно кальвинистской. Он был приглашен в наш лагерь для того, чтобы послушать. Он говорит только на английском. И он удивлялся тому, что у нас проповедуется сбалансированное Евангелие. Мы верим в избрание, и мы верим в свободную волю человека. Как совместить эти 2 момента, об этом говорит тоже Библия. И в это нужно верить. Я, в общем-то, братья и сестры, очень позитивно настроен. Я вижу, что мы идем в правильном направлении. Поэтому будем очень объективно размышлять и по поводу наших позиций, и по поводу языка русского, английского, чтобы у нас не было крайности. Потому что правая обочина и левая обочина, она равна опасна. Чтобы Господь благословил и наше будущее здесь, в этой стране, в которой мы живем, чтобы нам проповедовать чистое Евангелие, и чтобы нам не уклоняться от узкого пути. Вот такие некоторые размышления. Если у вас будут вопросы какие-то, после собрания можете подойти, и, может быть, я на что-то подробнее отвечу. А сейчас я хотел бы, дорогие друзья, войти в размышлениях о том празднике, который мы сегодня с вами отмечаем. Это на самом деле для нас праздник. И я скажу так, если вы дома сегодня и вчера, и позавчера не читали про торжественный въезд Христа в Иерусалим, то для вас сегодня праздник вряд ли будет торжественным. Я понимаю так, для того, чтобы прийти на праздник, который отмечает христианская церковь, для этого нужно несколько раз прочитать это событие. В четверг был праздник Благовещения. У меня по работе не получилось быть, хотя я тоже прочитал. Я предвкушал размышления братьев здесь из-за кафедры, когда ангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о рождении Мессии. Друзья, на будущее, какой бы ни был праздник, на следующей неделе будет праздник Пасхи. Перед праздником, который отмечает христианская церковь, мы должны читать эти евангельские события до того, когда мы приходим на богослужение. И когда проповедник встает за кафедру и читает, и объясняет, нам уже знакомы, мы как бы возобновили в своей памяти эти события. Давайте я прочитаю довольно-таки длинный текст. Может быть, для тех, кто не читал сегодня или вчера это событие. Итак, Евангелие от Иоанна, пожалуйста, откройте. У кого есть Библия, прошу открыть. Это будет 11 глава. Читать буду с 55 стиха, и мы сразу перейдем на 12 главу, как бы в контексте. Я подожду, пожалуйста, откройте. Иоанна, 11 глава, с 55 стиха. «Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним». Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отирала волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда, Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор». Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имейте с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день, то есть сегодня, воскресенье, да, множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали, «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, червь Сионова, сие царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою, «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». До этого места. Итак, братья и сестры, я почему решил прочитать из Евангелия от Иоанна, потому что в этом Евангелии апостол Иоанн повествует о некоторых деталях праздника, который не записан в других Евангелиях. О торжественном въезде Христа в Иерусалим повествуют все 4 евангелиста, как и о насыщении 5000 человек. Но вот апостол Иоанн решил обратить в своем свидетельстве на некоторые детали. Давайте мы сейчас отставим все наши мысли, домашние заботы, попробуем переместиться туда, в Вифанию, а потом в Иерусалим, и попробовать прочувствовать на себе те события, которые произошли там. Итак, дорогие друзья, события, о которых мы сегодня говорим, они предшествуют Страстной неделе или Страстная седмица, то есть одна неделя до Пасхи. В православной церкви там вообще очень много по этому поводу, что говорят там и пост и тому подобное. Мы сегодня касаться этого не будем. Что об этом говорит Евангелие? Итак, давайте мы начнем с субботы, со вчерашнего дня. Приближалась Пасха Иудейская. Это великий праздник для евреев. И вот в город Иерусалим, город Иерусалим был городом религиозным, там был храм. В этот город, написано, и всей стороны стекались множество людей. Они приходили в Иерусалим для того, чтобы очиститься. Для чего им нужно было очиститься? Они понимали так, они не могут есть Пасху, пока не очистятся. Братья и сестры, сразу к нам такой урок. Мы с вами не можем совершать евангельскую Пасху, но сначала мы должны обновить свое покаяние перед Богом. И вот народ собирается в город Иерусалим. Что волновало людей? Пасха ветхозаветная. Да, но не только. По всей видимости, в этот год народ больше волновал не сама Пасха иудейская, которую они совершали из года в год. Это был привычный ритуал. У них был один вопрос. Будет ли Иисус Христос на празднике? Братья и сестры, вообще вопрос очень хороший. Когда женихи и невесты вступают в брак, вот, они должны волноваться вопросом, будет ли Христос на их празднике. Когда мы собираемся на день рождения, в семье или кругу родственников, пригласим ли мы Христа на свой праздник или нет. Братья и сестры, это очень важно. Мне нравится вопрос народа. Где Иисус? Он с нами сегодня или, он без... или мы без Него остались? Братья и сестры, почему Иисус Христос решил прийти в Иерусалим? Дело в том, что на протяжении своего земного служения наш Господь редко бывал в Иерусалиме. Для этого была определенная причина. Во-первых, друзья, дело в том, что Иисус Христос не приходил часто в Иерусалим, потому что там находилось, логово фарисеев и книжников, которые хотели его убить. И Иисус Христос не хотел, чтобы раньше времени его арестовали и предали казни. Он знал, что он пришел на смерть, на Голгофу. Но ему нужно было совершить, пока есть день, тот отрезок своего пути, который ему был уготован Отцом. Поэтому Иисус заглядывал в Иерусалим редко. Чаще всего он бывал в Галилее, иногда в Самарии, и редко заглядывал в Иерусалим. Братья и сестры, этот город наш Господь обходил стороной. Почти все свои проповеди Иисус говорил вне Иерусалима. Его время еще не пришло. И именно иерусалимские книжники и фарисеи, столичные религиозники, они имели больше всего претензий к Иисусу. Для этого были определенные причины. И вот что произошло. Что было в субботу? В субботу, когда Иисус находился в Вифании, первосвященники, старейшины и книжники собрались на свое совещание. Братья и сестры, политическая партия фарисеев, саддукеев, она отличалась своей повесткой, но эти люди, хотя между собой воевали, скажем так, испытывали неприязнь, но по отношению ко Христу они объединились в одно. Они все ненавидели нашего Господа. И вот они собрались у первосвященника для того, чтобы рассуждать, что делать с этим Иисусом. Мы ничего не можем сделать. Мы ему говорим, мы задаем ему трудные вопросы. Он так мудро отвечает, и весь мир идет за ним. И они в бессилии ставили точку. Мы ничего не можем сделать. Они собрались для того, чтобы обсудить, как тайно арестовать Иисуса. Друзья, обычно тайные вещи делаются нечистые. Люди, которые делают не тайные вещи, они делают это явно. Это хорошие вещи. И они дали такое приказание народу, так пустили слух. Если вы вдруг увидите где-нибудь Иисуса, обязательно нам скажите, мы должны его поймать. Это направление было дано в народ. Я понимаю, что народ был в недоумении. Зачем ловить того и арестовывать, который творит так много чудес? Но дело было сделано. Где в это время находился наш Господь? Он находился в Вифании. Недалеко от Иерусалима, в доме своих друзей. Вы знаете, дорогие, история церкви отмечает множество таких моментов, когда недруги преследуют верующих, а они находят пристанище в доме своих друзей. Это было всегда. И вот я могу только представить, Христос-то знал, что против Него готовят первосвященники. И как приятно ему было прийти в дом, где находились его друзья Лазарь, Мария и Марфа. Вы представляете, Марфа опять повязала фартук, она приготовила вечерю, она опять у плитки, она готовит меню, она встречает своего дорогого гостя. Что делает Мария? Мария имеет очень хорошую мысль по отношению к Господу, а Лазарь возлежит около Иисуса Христа. Мальчики, вы знаете о том, что раньше люди за столами не ели? Кстати, иногда рисуют такую картину. Тайная вечеря, и Иисус и ученики сидят за столом. В общем-то, это неправильно. Столов раньше не было. Люди лежали и кушали. То есть они облокачивались вот так на этот локоть, вот так вот, чтобы была точка опоры. А этой рукой они брали и ели. И вот Иисус возлежал, а около него возлежал Лазарь. Они возлежали так буквой «П». Вот так обычно, чтобы был проход, чтобы было место, куда можно было прийти официантам и обслуживать возлежавших. То есть люди раньше за столами не сидели, они возлежали. Не лежали, возлежали. Братья и сестры, вот эта картина мне очень приятна. Есть такая песня «Почему Иисус любил древнюю Вифанию?» Круг друзей там верных был, живших по Писанию. Кстати, слово «Вифания» буквально означает «дом смиренных, бедных и угнетенных». То есть в этом селении, как правило, жили люди, которым было тесно в других городах, Иерихоне, в Иерусалиме. Они селились Друзья, а почему Христос приходил в Вифанию? Потому что Он учитель бедных, смиренных и угнетенных. Он говорил: «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас». И вот в этом прекрасном месте Вифания, там находился наш Господь. Итак, братья и сестры, что произошло? Толпы людей находятся в Иерусалиме. Недалеко от Иерусалима находится Вифания. И народ узнал, что там, в Вифании, находится Иисус. Но им было интересно, а в Иерусалим Он придет на праздник или не придет? Дальше. Люди знали о великом чуде, который сотворил Мессия. Он воскресил человека. Как его звали? Лазарь. Несколько дней тому назад, буквально вот пару дней назад, совершилось великое чудо. Лазарь вышел из гроба. Дорогие друзья, это было громкое событие. Об этом знала вся страна иудейская, что Иисус вызволил мертвого из могилы. Но вы знаете, это было не в первый раз в жизни Христа. Было время, когда Он поднял девочку, дочь Иаира. Но там ситуация помягче. Там еще не ясно, она спит или нет. Ладно, мне кажется, что Он мертвого не поднял. И смеялись над Ним. Но другая ситуация. Иисус по дороге на кладбище воскрешает сына вдовы. Вы помните? А эта ситуация посерьезнее. Его уже несут на хоронить. Тут Иисус пошел дальше. Он человека, который находился в гробе 4 дня, и который уже стал буквально гнить, Он его вызволил живым из гроба. Дорогие друзья, нашему Господу, ну, без разницы было, где поднимать мертвых. В доме, по дороге на кладбище или на самом кладбище. И Он это делал. И вы знаете, многих людей заинтересовало это событие. И они решили из Иерусалима идти в Вифанию и увидеть и Лазаря, которого я хочу своими собственными глазами увидеть. На самом ли деле этот Лазарь, он живой или нет? Я, дорогие, представляю себе, что было некое паломничество в Вифанию из Иерусалима. Людей влек наш Господь и Лазарь, которого Он исцелил, которого Он воскресил. Братья и сестры, Господь совершал эти чудеса, но первосвященники не верили. Вы помните, однажды Иисус сказал такие слова: «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто ни другой не творил, не имели бы греха, а теперь возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». Напрасно они его ненавидели. Наш Господь сотворил дела, каких никто другой не творил. И тем не менее наполнены жаждой мести и ненависти. Первосвященники и книжники, они положили в своем совете пойти дальше, убить и Лазаря. Видите ли, дорогие, им не хватало смерти нашего Господа. Они пошли дальше. То есть было буквально совещание, и в своем протоколе они написали: «Мы убиваем Иисуса и убиваем Лазаря». Я, друзья, долго еще об этом размышлял. Ну почему Лазарь? Ну ладно, Иисус обличал их. Но ведь Лазарь, похоже, до своей смерти и после воскресения никаких претензий к фарисеям не имел. Зачем Лазаря убивать? Ладно, Иисуса, Он недавно говорил им: «Горе вам, горе вам». Дело в том, что саддукеи, это была политическая партия, очень богатая. Это были богатые люди, у них было много денег. Они не верили в воскресение мертвых. И вы представляете, эти саддукеи, а первосвященник Каяфа принадлежал к элите саддукейской. И его просто Каяфу разрывало, простите за слово, от ярости это. Мы не верим в воскресение, а он воскрешает. Так его надо убить и заметать все следы. Вот, друзья, это была главная идея, потому что саддукеи понимали, что они в политической игре проигрывают. Они всегда говорили, что нет воскресения мертвых. Они Христу задавали вопросы о воскресении мертвых. И вдруг, надо же, мертвый человек, который гнил во гробе, он теперь возлежит и ест вместе с Иисусом. Нам нужно пойти и убить Лазаря. Братья и сестры, ну вы знаете, это была, ну знаете, такая, ну не совсем умная идея. Христос мог бы его второй раз воскресить, и было бы еще хуже для них. Ну разве не так? Вообще, люди, которые идут против Бога, как правило, они думают неправильно, думают нечестиво. И кто есть человек, состязающийся с Богом? А давайте представим, на самом деле они второй раз Лазаря убили, а Христос его второй раз поднимает. Кто может состязаться с Богом? Иисус, Он великий Бог. Итак, дорогие друзья, вот, я знаете, что подумал про Лазаря? Лазарь, он стал тем звеном, благодаря которому люди могут прийти к Иисусу. Из-за него, из-за Лазаря приходили и веровали в Иисуса. Я себе написал такие слова: люди, которые приводят других к Господу, всегда испытывают преследование незаслуженное. Ну, мы читаем историю, буквально, друзья, люди, которые приводят других к Богу, их преследуют. Таким оказался Лазарь. И вот саддукеи хотели избавиться от него. Братья и сестры, что было дальше в доме Лазаря? Мария, сестра Лазаря, она, мы читаем, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса. Это было в Вифании, это было в субботу. Что сделала Мария, сестры? Этим она выразила свою преданность Господу. То есть этим она хотела сказать, это был дорогой аромат, ну примерно годовая зарплата. Посчитайте, сколько в день вы зарабатываете денег и умножьте это на все ваши рабочие дни. То есть она хотела показать Иисусу Христу, нет на свете ничего, что было бы слишком драгоценным для тебя. Ты самый дорогой, ты самый ценный. У меня есть нард, я не знаю, для чего Мария это хранила. Может быть, она мечтала выйти замуж, а потом устроить свой дом. Но она этим показала: Господи, самое драгоценное, что у меня было, я отдаю тебе. Вы знаете, дорогие, волосы женщин – это вообще слава. Вот почему я считаю, что женщинам нельзя резать волосы. Так, это слава. Да, слава. И вы знаете, она оттирала волосами головы своей ноги Христа, она как бы положила всю свою славу к его ногам. И говорила: Господи, ты достоин этой славы. Я себе не хочу ничего приписывать. Ты достоин, я даю тебе самое дорогое. Но вы знаете, друзья, что интересно, в этот же вечер, пока один выражал свою преданность Господу, другой думал обратно. Сидит Иуда и думает: ну надо же, какая лишняя трата. Неужели нельзя было по-другому? Пошла бы на рынок, бы продала за 300 динариев. Вот, кстати, Иуда знал цены на рынке, похоже, хорошо, и сейлы, что как было, он знал, он сразу цену сказал. Он ориентируется, потому что у него была проблемка. Он любил деньги. Деньги. Вот. И Иуда забеспокоился. Братья и сестры, о том, что Иуда был предателем, говорят все евангелисты, а то, что он был вор, об этом говорит только апостол Иоанн. И я-то, дорогие друзья, не понимаю, что Иуда лазил по карманам и перелаживал финансы из одного кармана в другой. Не обязательно лазить в чужие карманы, чтобы считать себя вором. Нет, не обязательно. Друзья, страсть к наживе, желание обогащаться – это и есть воровство по Священному Писанию. Блудник – это не тот, кто совершает факт блудодеяния, а кто смотрит на женщину с вожделением. Он блудник по Священному Писанию. Убийца – это не тот, кто взял топор и убил человека, а кто желает смерти своему ближнему, тот является убийцей. Братья и сестры, и вот Иуда, у него была проблема, он был вор. Вы знаете, мне понравилось выражение одного священного служителя. Дорогой мой друг, не спеши осуждать Иуду, потому что какая-то часть Иуды и есть и в тебе. Все мы подвержены этому пороку в большей или меньшей степени. Ох, дорогие, если мы желаем то, что есть у ближнего, а у меня нет, я иду по стопам Иуды. Не спеши осуждать Иуду. Любовь к блестящему металлу, а сегодня к шуршащим банкнотам – это и есть путь Иуды. Но вообще некоторые люди считают, что этот грех или этот порок, он лечится милостынью. Если у тебя есть желание что-то у кого-то взять, то твори больше добрых дел, и тогда тебе будет хорошо. Ну, вроде того, что каждый грех имеет свою противоположную добродетель. Вообще, братья и сестры, интересно, что из 12 апостолов, тут у нас есть люди, сидящие, знающие Библию. Если не так, разрешается поправить. Вот. Из 12 апостолов все были галилеяне, кроме Иуды, из Кариота. Он был иудей. Все остальные были галилеяне. Все. Поэтому, наверное, раньше на Востоке была такая пословица, что галилеяне ищут славы. Господи, позволь нам сесть по правую и по левую сторону. Это голос галилеян. Они ищут славы. А иудею они ищут денег. Денег. Ну, раньше как, ну, вот в историках, осел, нагруженный золотом, открывал любые ворота города. Это было лучше всяких сенобитных машин. Братья и сестры, Иуда этим словом, ой, а если бы продать, раздать нищим, он выражал, ну, скажем так, свою сердечную язву, вот этот порок. Как жалко было этих денежек, братья и сестры. И вот мы сегодня, конечно же, со скорбью вспоминаем решение Иуды. Иуда Искариота, о предательстве своего учителя за 30 серебряников. Друзья, если у вас когда-то появляется вопрос, а зачем мой ближний тратит деньги на это, проверьте свой мотив. Вы на самом деле жалеете, что деньги туда уходят? Или вы не против, чтобы вам их отдали? Друзья, у нас у каждого есть часть этого Иуды. Братья и сестры, теперь что происходит? Вообще удивительно, как на одной вечеринке, как на одном вечере, на одном собрании могут люди по-разному относиться ко Христу. Кстати, я думаю, это может быть и в церкви. Один смотрит на Христа через призму 30 серебряников, а другой изливает драгоценное мира. Поражает меня этот контраст между этой женщиной и между Иудой. Дорогие друзья, ничего не изменилось с тех пор. Наше отношение к Господу, даже в рамках церкви, может выражать ту же самую картину. Один готов ради Христа последнее отдать, а другой считает каждую копейку. И думает, может быть, для Господа это будет много. Пойду-ка лучше поживу для себя. Братья и сестры, Иуда задешево продал Христа за 15 долларов в эквиваленте. Это 3 чашки кофе. Вот так он относился к Господу. Пока одна женщина помазала нашего Господа и приготовила его к погребению, другой только думал о деньгах. Но вы знаете, что мне понравилось? Иисус похвалил эту женщину. Он обессмертил ее поступок и сказал, где не будет проповедано Евангелие, даже на истории 39.00, они будут вспоминать. Дорогие друзья, не думайте, что любовь кажется бесполезной. Иуде казалось, что эта любовь к учителю, она бесполезная любовь. Наверное, иногда любовь детей к нам кажется нам бесполезной. Или любовь пастора к церкви, или членов церкви по отношению к служителям. Иуда считал любовь бесполезной вещью. А Мария ценила эту любовь, и она проявила ее нашему Господу. Дорогие друзья, что я себе записал? Любой поступок истинного служения – наполняет небесные дворы небесным благоуханием и навечно записан в памяти Господа. Навечно записан в памяти Господа. Наступил вечер, закончилась суббота, Иуда пошел по своим делам, Мария пошла спать. И каждый, конечно, анализировал этот день. А что будет завтра? А завтра наступило воскресенье, это сегодня. Иисус Христос идет из Вифании в Иерусалим. Он хотел, чтобы люди ему здесь поклонились. И Иерусалим – это город его, город Мессии, город Божий. Пришло время, когда нашему Господу нужно было открыто предстать перед народом, зная, что это повлечет за собой смерть. Во исполнение пророчества Захарии. «Се царь твой грядет, сидя на ослице и на молодом осле». Итак, братья и сестры, что делает Христос? Христос посылает двух учеников и говорит, «Приведите мне животное». Я буду пропускать многие детали. Хозяева отпускают животных, и теперь Иисус садится на осла, на ослицу и въезжает. Что касается осленка, мальчики, осел, да, это такое животное, не совсем прихотливое. Вот, ну, в Евангелии, я так посчитал, наверное, пальцев у меня хватит перечислить, о каких животных говорит Евангелие. И каждое из этих животных, оно символично. Вот осел – это одно из животных в Евангелии, наряду с голубем, ягнятами, козлами, свиньями, ну и так дальше. И вот все вот эти животные, они символику имеют определенную. Например, волк – это хищник. Хищник. Апостол Павел пишет о некоторых верующих. Вы были хищниками. Подумайте, что это такое. Даже такое может быть. Люди жили как волки. Павел говорит, вы были такими, а теперь вы дети Христовы. Лисица, она символизирует лукавство. Такое, знаете, вот так вот. Подъехать, а хитрость. Овечка символизирует кротость и послушание. Козлы. Что касается козлов? Упрямые. Они показывают, что они не овцы. Это уж точно. А голубь – это символ мира. Вот что касается осла. Ну, попробую сказать, это не мои размышления. Я вычитал одного, ну, человека, размышляющего над Библией. Осел – это животное символичное. В данном случае оно показывает человечество, на которое сел Господь, как Он некогда восседал на Херувимах, чтобы мы несли на себе, грешные люди, Его благодать. И мы носим благодать Господню на себе, как послушные служители, но иногда как упертые ослы. Но все равно Господь продолжает накладывать на нас ярмо своих священных заповедей и говорит, друг, неси. И будь послушен. Мне понравилось. Хотя, как бы, вроде бы ассоциация какая-то не совсем правильно. Братья и сестры, и наш Господь едет на нас туда, куда ему хочется. Это люди, исполняющие волю. Мы рабы, ничего не стоящие. Господь сел и въезжает в Иерусалим. И этот осел послушно вез своего учителя. Учителя. Вот, друзья, такая вот символика. Ну, еще пару мыслей, я закончу. Интересно, что евангелисты отмечают, что там было два животных. Это старая ослица и молодая. И Иисус же, найдя молодого осла в Евангелии от Иоанна. Братья и сестры, старый и молодой осленок. Старый осел или старая ослица, которая годами носила тяжести, уже устала. А осленок никто никогда на него не садился. Братья и сестры, для изучающих Библию, старая ослица – это Израиль, который уже утружденный этими заповедями, не могут нести эти заповеди. Пришел конец. Все. Надо пересаживаться на молодую ослицу. Пришла новая эхо. Эта старая ослица Богу долго служила. Очень-очень долго. Несла на себе эти священные заповеди. Но пришло время пересесть на молодого осла. А молодой осел, дорогие друзья, это образ всех языческих народов. Вот они. Дому и сделается домом молитвы для всех народов. Это осел, на которого никто никогда не садился. Господь открыл новую эру. Вот теперь язычникам Бог дал покаяние в жизнь. Братья и сестры, Господь пересел из одного осла на другой. Он показал, что Он принес новое Евангелие. Теперь Он является Спасителем мира. Оставьте старую ослицу, оставьте Ветхий Завет. Это был всего лишь тень будущих благ. Я въезжаю в Иерусалим как царь, я принес новый завет. Новый завет в моей крови. Бог дал язычникам покаяние в жизнь. Братья и сестры, этот молодой осленок – это мы с вами. Мы теперь носим на себе благодать Господа. Господь нам подарил покаяние в жизнь. Вы представьте себе, из всех народов люди идут к Господу. Нас всех объединяет Евангелие благодати Божией. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано. «Не бойся, черь Сиона, царь твой». Какой царь? Царь для всех народов. Он грядет, он въезжает в Иерусалим, он будет убит, но он воскрес для того, чтобы дать тебе жизнь вечную. Ну и наконец, дорогие друзья, люди, ну что люди? Люди ждали от Христа не того, что Христос ожидал от них. Вот ожидания людей по отношению к Мессии были неправильными, были приземленными. А ожидания Христа по отношению к народу, они были правильными. Христос желал их покаяния. «О, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица, птицу, но вы не захотели». Это был главный мотив нашего Господа. Он хотел, чтобы Израиль принял его и преклонил перед ним колени. Вообще, дорогие друзья, это праздник, въезд Христа в Иерусалим, но праздник грустный. Вы представляете, из всех веселящихся людей на этом празднике самым грустным человеком это был наш Господь. Это то же самое, что у вас праздник, день рождения, все веселятся, а вы сидите грустными. Вы думаете, это приятно? Но Христос пришел на этот праздник. Он сделал праздник народу, безусловно. Но он, смотря на город, заплакал о нем. У этих людей были ожидания свои от Мессии. А когда он этого не дал, наступило время больших разочарований. А знаете, что хотели люди? Евреи хотели отмщения. Мы отомстим этим римлянам. Сколько мы можем платить налоги? Кстати, на следующий день, по-моему, или через день, они ему в храме зададут вопрос, нужно ли давать подать кесарю или нет. Это вот народ был очень политизированным. Вы представляете, иродиане, зелоты, фарисеи, саддукеи, это все были политические партии. Они только одно ждали, когда придет Мессия и освободит нас от Римской империи. А Римская империя живет и живет. И вдруг приходит тот, который творит чудеса, но у него другие идеи, у него другие мотивы. Он не делает того, что мы от него ожидаем. Но разве въезжают в город на осле? Да сел бы на белом коне. Дорогие друзья, такие ожидания были у людей. Но они не понимали нашего Господа. Они не понимали вообще, зачем он плачет. Они не понимали, зачем он въехал в Иерусалим. Некоторые говорят, что потом они будут кричать и распни. Похоже так. Хотя я полагаю, что в толпе людей были люди, которые до конца понимали все-таки смысл пришествия Христа. Были такие люди, я в этом уверен. Они потом шли с Голгофы, бия себя в грудь, и говорили, мы распяли Сына Божия. Итак, братья и сестры, даже апостолы не понимали этих вещей. Давайте не будем слишком критиковать апостолов. Слишком запутанная была ситуация. Этот человек явно Мессия. Ну посмотрите, каких дел он... Никто же так не поступает. Но почему-то он по отношению к римлянам ведет себя абсолютно спокойно и говорит: «Царство мое, нет мира сего». Дорогие друзья, и вы знаете, что делали апостолы? Апостолы делили престол. Один будет сидеть по правую сторону, другой по левую. Они себе уже зарплату назначили, как они будут министрами в этой стране. А Иисус в это время думал о том, как он будет оплеван, избит и как его распнут на кресте. Дорогие друзья, в заключение мысль такая. Мысли человеческие, они расходятся с мыслями Христовыми. Однажды Христос даже Петра укорил, говорит: «Отойди от меня, сатана». Братья и сестры, искренне укоризна от любящего, безусловно. Петр понял относителя нашего Господа. И вот мы сегодня пришли в Дом Божий для того, чтобы учиться Божьему, а не человеческому. Вы знаете, друзья, я почему рад, что хожу в церковь? Почему надо собрание не пропускать? Потому что вне дома молитвы мы, как правило, думаем о том, что человеческое. Надо заработать денег, надо купить дом, следим за маркетом, нужно, чтобы бизнес хорошо ушел, чтобы дети хорошо учились. Это что? Это человеческое. Это надо. Но когда мы приходим в Дом Божий, мы переключаемся и думаем о том, что Божье, а не человеческое. И вот каждый раз, когда мы выходим из церкви, мы наполнены Божьими мыслями, потому что духовный, он судит обо всем. Братья и сестры, я заканчиваю. А потом вечером Иисус опять выйдет из Иерусалима, а в понедельник опять придет, и он будет изгонять продавцов из этого. Мне такое впечатление, что можно было бы каждое собрание и в понедельник иметь такое собрание, и вторник, и рассмотреть, может быть, в следующем году, каждый вечер иметь собрание и по каждому дню поразмышлять, что было дальше с нашим Господом. Братья и сестры, а там очень интересно. А там и встреча в храме, там и о великом страшном суде. И пытались вновь нашего Господа загнать в тупик, но дело шло к концу. К концу земного служения нашего Господа. Да благословит Господь каждого из нас, чтобы мы научились восхищаться почерком Божьей воли. И то, что произошло в тот день, в воскресенье, это было на самом деле великое событие. Но если мы поняли с вами суть этого праздника, то мы с вами самые счастливые люди. Аминь.